Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 602-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. 2 декабря Святая Церковь совершила празднование памяти святителя московского Филарета Дроздова. Сегодняшнюю программу открывает слово насельника Троицы Сергиевой Лавры иеромонаха Серапиона на эту церковную память. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «К свету вечному». Эпистолярное наследие митрополита Платона Левшина. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Фрагмент беседы с писательницей Галиной Александровной Пыльневой. «О современной духовной жизни», размышляет Галина Александровна, в краткой беседе, которую мы записали около 10 лет тому назад. Завершит сегодняшнюю программу «Архивная страничка». Прозвучит фрагмент божественной литургии, записанный в 2007 году в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы.
Thank you.
Нашу программу открывает слово иеромонаха Серапиона, насельника Троицы Сергиевой Лавры, записанное в 1999 году на празднование памяти святителя московского Филарета Дроздова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня Церковь Святая молитвенно вспоминает память Иже святых отца нашего, святителя Филарета, митрополита Московского. Сей великий муж ныне душою своею предстоит пред престолом Господа Вседержителя, а святыми своими мощами присутствует здесь, в этом храме, и сообщает нам божественную благодать, утверждает нас в вере и укрепляет надежде. Сегодня здесь особенно чувствуется тесная связь единства церкви земной, церкви воинствующей, как ее называют, и церкви небесной, церкви торжествующей, ангельской церкви, которая пребывает во славе Бога Вседержителя. Наша связь этой церкви земной и церкви небесной осуществляется в частности, посредством общения через святых. Святитель Филарет, митрополит Московский, сочетал в себе великого иерарха, видного государственного деятеля, подвижника благочестия, аскета и поэта. Родился он в городе Коломне от благочестивых родителей в семье диакона, впоследствии священника. От юности своей он возлюбил храм Божий, богослужение, он любил молитвы, он любил церковные песнопения, учил их сам наизусть, получил хорошее образование сперва в духовной семинарии в Коломне, затем продолжил свое образование здесь, в стенах Троицы Сергиевой Лавры, Московской духовной академии. Обратил на себя особое внимание, потому что его рассуждения, его мысли отличались проницательностью, остротою. И когда уже он прославился своими проповедями, то митрополит Платон Лишин замечал, что сам митрополит Платон говорит по-человечески, а Филарет говорит по-ангельски. После окончания Московской духовной академии он был оставлен преподавателем здесь и также продолжил свою преподавательскую деятельность Петербургской духовной академии. Его проповеди отличаются проникновенностью, отличаются тем, что он мог говорить по сути дела и трогать души слушающих. Многие из верных, которые молились за богослужение, многие плакали. Он пробуждал покаяние, пробуждал те чувства, которые сам себе человек за своей духовной нечувственности погашает и таким образом охладевает ко спасению. Будучи епископом, он поменял несколько кафедр, и уже архиепископом и митрополитом он утвердился на московской кафедре до конца своих дней. Почил он о Господе в 1867 году. Около 50 лет он был на московской кафедре, возглавлял православную церковь, был ее представителем и молитвенником. Ни одно церковное деяние не происходило без его деятельного участия. Много было интересных случаев из его жизни. Он особенно любил Троицу Сергиевую Лавру. Он любил общение, любил общаться с простыми людьми. Его трудами мы имеем сейчас Священное Писание на русском языке, которое вышло уже после его смерти в 1876 году. Сохранились сборники его проповедей и по сей день во многом красноречивые, непревзойденные, и в то же время они простые и ясные для простого народа. Его катехизис также основополагающий, считается и по сей день, потому что он, с одной стороны, глубоко и строго очерчивает учение православной веры, с другой стороны, его учение общедоступно и полезно, ясно для простого обывателя, для простого народа, для простого слушателя. В своей переписке с Пушкиным, он также являет себя наставником, когда он отвечает ему на строки «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Он, видя потерянную душу, истомившуюся от ропота, от отчаяния, пишет ему, что «Не напрасно, не случайно, и жизнь от Бога мне дана». Он пишет, что «Сам я своей нравной властью ум волнению взволновал». И в своих строках он пишет о том, что мы, заблуждаясь, что мы ищем спасение не там, где нужно. В жизни святителя Филарета можно видеть много добродетелей, но как же он, будучи великим государственным деятелем, смог достигнуть высокой жизни святости? Потому что он буквально был охвачен глобальными делами государственной деятельности, церковной деятельности. Его жизнь была очень высоко организована, и это является примером для нашей духовной внутренней жизни, потому что часто в нашей жизни мы обуреваемы непостоянством. У нас нет постоянства, у нас нет навыка стабильной духовной жизни, у нас нет навыка постоянства в молитве, у нас нет навыка постоянства в любви, в благотерпении к ближним, у нас нет постоянства в подвиге, постоянства в воздержании, у нас нет постоянства во многих добродетелях. Но вот мы знаем, что все люди грешны, что единый только Господь Иисус Христос, Спаситель мира, жил без греха. И только Он единый проложил этот путь ко спасению. И многие святые, так, в частности, и святитель Филарет, митрополит Московский, прошел этим путем спасения, он отверг страсти греховные и достиг вечных обителей. Ошибаются те, которые говорят, что вот есть святые люди, и вот что этот путь для них, и что мы якобы далеко стоим от них, это не для нас. Конечно, мир живет по страстям, мир живет в грехах, но не будет для нас извинительным то, что мы остаемся в пороках, потому что грех расхолаживает наши внутренние качества, наши внутренние даже дарования, которые мы имеем от Бога. И где-то в тайне души, крайними своими пожеланиями, все-таки даем свободу греху. У нас нет ясности противостояния ко греху. Мы в то же время, конечно, сами по себе люди немощные, и нам сложно бывает порою ограничить, поставить грань между немощью и ленью, потворству греху. И часто все-таки согрешаем ежедневно, ежечасно. С другой стороны, существует давление темных сил, которые всеми силами заинтересованы в нашем падении, и также от неустойчивости воли опять согрешаем. Но существует еще милосердие Божие, к которому мы непреложно должны прибегать путем покаяния, путем возвращения. Господь, Творец Вселенной, Творец этого видимого мира, венцом творения является человек, который заключает в себе две природы, два мира, мир духовный и мир этот материальный. И его предназначение – совершенство твари, его предназначение – царствование. Но в то время, когда он был сотворен совершенным, Господь попустил человеку отпасть от воли Божией, потому что человек, имея свободную волю, он выбрал этот путь, который ведет его к погибели, потому что сам человек вместо Бога поставил самого себя, он пришел к такой мысли, что, по сути дела, Бог тут и ни при чем, имея такую огромную власть над всем тварным миром. И его падение вылилось в то, что сейчас наше состояние человеческое, в общем, составляет плачевную картину. Народы бедствуют, народы вырезают друг друга. Вся история – это моря и реки крови. И в отношении личном каждый из нас может сказать, что вот он человек несостоятельный, что в нем присутствует это семя тли, против которого он порою пытался восстать, но все равно оно действует в нем. И мы должны все-таки стремиться к святости. как стремился святитель Филарет, митрополит Московский, он смог организовать свою жизнь так, чтобы угодить Богу. Мы порою обуреваемы страстями, и что-то новое каждый раз нас встречает в нашей жизни, и мы не знаем порой, как поступить, не уверены в своих действиях от того, что в нас нет утверждения, в нас нет постоянства, постоянства во всем, постоянства в добродетелях. Мы время от времени каемся, потом забываем в своем внутреннем состоянии, опять согрешаем, снова каемся. Мы усиливаем молитву, потом время от времени опять забываем о ней, ослабеваем ее. Мы воздерживаемся, затем проходит какое-то время, мы забываем о воздержании, опять впадаем в пресыщение, в объедение, которое становится преградой к богообщению. Но Господь Иисус Христос через святых отцов сказал, что необходимо содействие. Святые отцы употребляют термин синергия, содружество, соучастие. Со своей стороны мы должны всеми силами своей души захотеть этого спасения, захотеть отстать от греха. И вплоть до самопожертвования нужно пожертвовать всеми привязанностями к земной жизни, ко всему земному. С другой стороны, Господь нам дает божественную силу, благодатную помощь в таинствах церкви, в которых мы получаем Божье благословение на то, чтобы мы смогли все-таки отстать от греха. Возненавидев грех сами, мы не можем от него отстать, мы не можем бороться против него своими силами, потому что это невозможно нам, это выше наших возможностей. Чтобы спасти человека, потребовалось самому Богу прийти на землю и принять падшую человеческую природу. И вот путем страдания, смерти и воскресения восстановить ее в прежнем достоинстве. И сам Господь, когда воскрес, появлялся и становился невидимым. Он проходил закрытыми дверями. Его природа уже была бессмертной. И эта природа, она сообщается человеку в воскресении. И к этому призван человек. Это является следствием спасения. Он говорил своим апостолам, что я не дух, что дух плоти и кости не имать. Он спрашивал что-нибудь съедобное у них и брал пред ними рыбу и мед и ел пред ними. И этим показывал то, что он, по сути дела, остался человеком, но человечество было в нем преображенное и спасенное. И в таинствах церкви он преподал нам божественные тайны, которым, прибегая мы, со своей стороны можем воспринять это спасение уже здесь, на земле, полноценно, так полноценно, как принес и как совершил это Господь Иисус Христос 2000 лет назад. Но случается так, что многие, приходя в церковь и принимают божественные тайны, однако же все-таки живут неблагочестивой жизнью, жизнью неугодной Богу и не спасаются. Бывает это потому, что сердце все-таки человека остается закрыто для Бога, он призывает Бога, однако же не открывает своих внутренностей, не дает сам своей волю Богу войти, пройти во все его уды, во все составы, во утробу, в сердце. Своим произволением, своим потворством к греху он отгоняет от себя самого Бога. И тогда он, причащаясь посуждения, еще ставит себе это в большую вину. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «я бы отдал тело свое на растерзание зверям, но не допустил бы к причастию недостойного». Конечно, мы никто не достойны этого великого дара, дара принятия в себя самого Христа, дара небесного. Когда мы причащаемся, мы становимся сотелесными со Христом. Но Господь все устрояет по своему милосердию к нам. Он нас творец, Он знает, в каком мы падшем состоянии находимся. Он, как любящий Отец, обязательно прощает нас, но с условием, если мы сожалеем о грехах, если мы каемся, если мы возвращаемся, Он обязательно принимает, но только если мы имеем в себе волю, угодную Богу, волю подчиненную, воле божественной. Будем же мы идти по пути спасения, Царствия Божия, тем путем, которым прошли многие святые, так как прошел им святитель Филарет, митрополит Московский, и молитвами которого, да сподобимся в вечных обителях, Царствие Божие. Аминь.
Вы слушали слово иеромонаха Серапиона, записанное в 1999 году на праздник памяти святителя московского Филарета Дроздова. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «К свету вечному. Эпистолярное наследие митрополита Платона Левшина».
Проходя свое славное, но и многотрудное святительское служение, митрополит Платон встречал на своем пути немало порогов. Больше всего его огорчало недостойное поведение тех, кто должен был и по своему званию, и по обязанностям являть во многом, а может быть и во всем, пример, образ и в слове, и в жизни. Вот суждение верного служителя Божия, Богоявленского архимандрита, иеронарха, желал бы, когда б его с моих рук взяли. Волочага и бесстыдный нахал везде ездит, куда его и не зовут, и явно осуждают. Даже говорят, что и к немцам ездит, и мясо ест. А в монастыре и братьи немало не родит. Ищет только своего, и происки постыдные не оставляет. Я бы не позавидовал и повышению его, только б от него свободен был. Желание митрополита исполнилось. Архимандрит иеронарха через 4 месяца перевели в Нижегородский первоклассный Печерский монастырь. Ректор Моисей Близнецов, архимандрит, потом Пензенский епископ. К вам поехал по указу Святейшего Синода в Петербург 19 декабря 1807 года. Начали до служения и проповедования. Когда он к его и нашему счастью к нам не возвращался. Владимир занимал должность в церковном правлении, уволен и направлен в Петровский монастырь. Никуда еще не годится. Вам, то есть митрополиту Авросию, думаю, известно, что он делал. Безобразничал, пьянствовал, изломал крест и кавалерию, и книги, и вещи, и бросил в окно, что дошло до всенародного сведения и до полиции. Потом, образумливаясь, ко многим рассылал письма, прося денег. А между тем в церковь никогда не ходил, сколько я не настоял. Ныне, кажется, пообразумился, но худшему оказался горд и нагл, и требует всего бесстыдно. Третьего дня бедного старика, князя Алексея Ивановича Масальского, при других и его людях назвал каналию старым че. Принуждал пить, ударил по плечу и другие шалости делал. На сих же днях пришел в церковь и сел в алтаре на горнем месте. Все сие было у Петровского отца архимандрита, который мне представил и который думает, да я с ним согласен, что он в ярости и бешенстве от гордости и высокого о себе мечтания, что с ним не так поступают, как он о себе думает, предпочитая себя всем. Вот годится ли сей какому-нибудь правлению? Петровский отец архимандрит просит вывести его из монастыря, а я прошу вывести из епархии моей и успокоить нас всем, куда вы его не рассудили определить. Или Сильвестр Строгородский, епископ Крутицкий, управлявший Андрониевским монастырем. Много для меня оставил хлопот в Андрониеве. Казначей ни до чего не допускаем был. Рызничего нет. Теперь снимать не у кого. Все отрицаются, все говорят, что покойный все держал у себя. И приходы, и расходы, и книги, и рызницу. А управляли всем ребята келейные. С душевной горечью, но и смиренной молитвой митрополит завершает. В кандидаты на праздные места представлять удерживаюсь тем, что мои представления неосновательными быть оглашаются. Признаюсь, что не хочется терпеть такого стыда, и начинаю сам о себе сомневаться, что столько праве паствую, столько подвигов претерпев, столько людей достойных вывешили, не стал ли я ныне хуже и рассудком, и совестью. Противная сторона имеет всю подмогу от мира, и ни на кого не можно положиться, как токма на единого верховного помазателя, который все устрояет по судьбам недоведомым. Однако нам во благое, ежели токма в самих себе исправимся и к Нему единому обратимся. Боже, укрепи меня в терпении, чтобы из Москвы взяли в другую епархию под хороший присмотр. Удивительно актуально это предложение мудрого митрополита и в наши дни. Мне раньше думалось, что такое желание невозможно. Но сегодня я хорошо знаю одного деятеля, которого бы, по моему разумению, нужно было бы в лучшем случае незамедлительно отправить под строгий начал справедливого наместника. Худшим вернуть в мир, с которым он по существу и продолжает быть сопряженным. Архимандрит Мельхиседек Минервин, обращается святитель то к митрополиту Авросию, то к архиепископу Августину. «Меня много беспокоит. Человек ветреный, заносчивый, и всех раздражает, и все на него жалуются, а он на всех. Прошу его или в лужицки вывести, или еще более одолжите, когда в другую епархию. Прошу постараться, чтобы Мельхиседека куда-нибудь из Москвы взяли в другую епархию под хороший присмотр». Просьба была услышана. Через несколько месяцев Мельхиседека перевели в настоятели Лужицкого монастыря. Но вскоре, в 1805 году, назначили настоятелем Ставропигиального Воскресенского монастыря. Хорошего присмотра не получилось. Он воровский в Москве. Сие удивило не только нас, но удивит, думаю, и в Петербурге. Я писал к Преосвященному, чтоб о всем обстоятельстве разведал. Вот каков он. Кажется, не годится ни к чему, как только в светские. О других его делах писать долго. И все-таки митрополит добавил. Он охотник мотать деньги. Слишком привязан к женскому полу. Человек оборотливый и светский. Не опустит ни одного средства, чтобы удовлетворить своей глупой амбиции. «Вернись, великий святитель к нам. Восстань, приступи к своему святому служению и долго-долго его продолжай. Еще лучше вечно живи в своих верных, искренних, смиренных, но богатых духовно преемниках.
Следующую передачу из цикла «К свету вечному», посвященную эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, около 10 лет тому назад мы записали цикл бесед с писательницей Галиной Александровной Пыльневой. Сегодня мы предлагаем один из фрагментов, в котором Галина Александровна размышляет о современной духовности православных христиан.
Ну, насчет того, чтобы как разобраться, что такое духовная жизнь. Ну, во-первых, сейчас это особенно трудно. Может, нельзя не сказать о том, что последствия безбожных вот этих пятилеток и вообще 70-летнего пленения не сказаться не могут. Ушло поколение тех людей, которые когда-то хотя бы генетически что-то могли чувствовать. Может быть, не все знали, может быть, почти ничего не знали. Но могли вспомнить, допустим, как молилась бабушка, когда были маленькие, как учила каким-то молитвам, как жила она, как терпела свои трудности, с каким мужеством переносила все переживания и войны, и потери. Очень много пережили наши люди. Вот теперь Их практически нет. Остались люди, которым нечего передать своим родственникам, своим ближайшим детям, нечего передать из того духовного наследия, которое они, может быть, там интуитивно даже могли как-то воспринять. И поэтому теперь каждый начинает с нуля. Это, к сожалению, не исключает и наше духовенство. Практически, ну что молодой священник может получить? Он приходит иногда год, два, три, пять, даже пускай 10 назад, крестившись и не получив никакого образования духовного. Не в плане таком, что он может в школе духовной, там, в академии, может выучить какие-то основы сравнительного богословия, еще какого-нибудь там общего, основного и какого угодно еще. Но это просто знания, которые, может быть, то есть, собственно, никто не говорит, что они не нужны. Они нужны, ну, как всякая теоретическая основа, но до духовной жизни это еще пока ничто. Если еще у них нет представления о том, что духовная жизнь начинается не отсюда, не от избытка знаний, хотя избытком-то, по собственному, хвастаться не приходится, но хотя бы опытом, которым жили наши отцы, опыт святоотеческий, которого знать считается почти что чуть ли не даже и вредным. По крайней мере, это что-то неведомое и практически почти ненужные. Если у человека нет ощущения того, что скромность – это величие, а не слабость, то он, получив, проработав, проучившись какие-то годы, там, или даже иногда и месяцы в духовных училищах, или в семинаре, или даже в академии, все равно в духовном плане ему начинать приходится с нуля. Тем паче, что нет почти людей, которые могли бы быть для него примером. Не потому, что вот нет хороших людей, но даже нет таких, которые могли бы для него быть авторитетными. Когда у человека нет авторитета, когда нет понимания того, что ему-то, ему самому надо с нуля начинать, а он уже через там, год-два начинает набирать духовных детей, ведь кому из этих духовных детей он может что-то дать, и что конкретно он может дать? Бывали случаи совершенно анекдотические. Рассказывала одна женщина где-то, или на окраине Москвы, кажется, на окраине Москвы у нее родственники здесь, дети, кажется, жили. Она приехала из деревни, и вот там в каком-то новооткрытом храме батюшка сказал: кто хочет быть моим духовным чадом, записывайтесь. Ну вот если вот таким образом получаются духовные чады и духовное паство, ну что можно сказать? Это нельзя говорить в укор, это просто не столько наша вина, сколько наша беда. Беда общая, общенародная беда. Как можно вдолбить человеку, что он еще не годится вести кого-то? Надо самому узнать сначала место брода, чтобы не попасть в воду, и тем паче не увести за собой. А люди, которые ищут прозорливцев, иногда пишут, даже я читала в каком-то издании, вот молодец, такой-то в лавре прозорливец. Или, например, говорят, надо пойти к отцу Герману 5 раз на отчитку. Иногда это не 5, а 10, 15 и до 30, я слышала, не знаю, может быть, и больше есть. Вот этот методом накопления, наверное, это считается, что будет более действенно. Но это, конечно, вопросы очень такие спорные. И опять, куда с этими вопросами обращаться? Конечно, очень трудно сейчас, очень. Тем паче, что безразличие, равнодушие и полное отсутствие ответственности у тех, кто поставлен вести, учить ученых, учить пастырей, учить тех, кому в конечном счете придется с народом работать, тем паче дает возможность людям действовать так, как им пришло в голову. Вот догадался хорошо, догадался, может быть, совсем не о том. Ну, опять-таки, как уж получится. Когда и говорить, главное, об этом не с кем. Тем паче, что очень часто какой-нибудь Ваня, кончивший вчера семинарию, завтра отец Иван, и уже человек, к которому не подходи близко, который каждое слово считается законом. Причем вот говорят сейчас о младостарчестве. То ли недостаточно это доводится до сведения, то ли это просто не приемлется многими. Но факт остается фактом, что это процветает. И очень часто вопрос Даже если это и не принимает каких-то страшных масштабов, но вопрос благословения трактуется иногда до смешного, непотребного вида. Молиться можно за людей грешных? Вопросы встречаются, я сколько раз такие слышала. Надо батюшку спросить. А за батюшкой 2 месяца бегать надо, потому что он куда-то спешит. Ну и теперь, значит, я вот и не молюсь пока. Вот как уж батюшка решит. Хотели мы было молиться-то по соглашению друг за друга. Да вот пока ждем, как удастся батюшку поймать. Да что сейчас, конечно, очень трудно в этом отношении к духовному. Моей тетушке, когда им было где-нибудь 20 с небольшим, получив образование и получив место работы, познакомились с одной старушкой Анной Петровной. Анне Петровне было 67 лет. Человек она была старого закала, очень добрая, всем старалась сделать только хорошее. И вот однажды как-то пришла к ним и говорит: «Девчата, вот что я вам скажу. Была я у хорошего батюшки, очень хорошего батюшки. И думаю, надо с вами поехать к нему же. Он живет в посаде, сейчас Загорск. Лавр закрыта, значит, он живет просто в домике у людей. К нему так осторожненько ходит. Вот пойдите». Договорились в определенный день, поехали. Прошли мимо лавры, видимо, туда, в Кукуевке. Пришли, садничек, цветов много. Дворик такой, приходит она вперед, естественно, он встречает старичок такой, приветливый, хороший. Ну, а тетушке не приходилось с такими большими, хорошими батюшками встречаться. Естественно, робеют, не знают, что говорить. Встретил, пройдите, посадил, попили чайку. Ну вот, Анна Петровна слышит, что они молчат. Батюшка, вот девушка вам привела, хорошие девушки. Образование получили, работу получили. Теперь вот благословите, надо вот устраиваться. Вот просим вашего благословения. Если подберется хороший человек, замуж выйти. Уж там когда он найдется, женихов-то еще на примете не было. Уж когда найдется, будет благословение. Он старший говорит, смотрит, знаешь, батюшка старший обращается. Замуж-то? Да замуж-то мне благословлять неприлично, я ж монах. Старшая очень удивилась такому решению. Говорит: «Батюшка, так уж очень трудно, время-то какое тяжелое. Вот с жильем трудно. Без мужчин-то как? Да, с жильем-то трудно. Я вот и мужчина, все равно трудно. Батюшка, а ведь вот без мужчины-то и ума не хватит. Прожить-то, жизнь-то какая? Да ума-то Бог каждому дает сколько надо. Чего ж еще-то говорить? Батюшка, ну ладно, вот сестре благословить. А какая разница? Ну что ж, пора прощаться. Вроде уж все разговоры на этом кончились. Совершенно не ожидали такого решения. И почти уже в самый последний момент, обращаясь к Анне Петровне, говорит: «А ты, женишка, не упускай». Вышли. Ну вот, говорит, заметьте, где, если надо, когда, может, приезжайте. Поехали. Полное молчание. Сидят от неожиданности и не глядят на нее, и не знают, что говорить. Потом она говорит: «Девчат, да раз я знала. Кабы я знала, я бы ни за что бы вас к нему не повезла. И слышали, мне-то что говорит? А ведь он мне почему сказал? А сама она рано овдовела. Вот живу-живу, а сосед овдовел, приходит и говорит: Петровна, ну что это стариковское дело? Щи варить. Давай сойдемся с тобой по-стариковски, по-хорошему. Я тебе вон, у тебя плетень плохой, да и вон из крыши худая на сарае. Я тебе вот и забор поправлю, и крышу починю. Ну и так, где нужны мужские руки, топориком постучу, и дровец накалю, все. Ну а ты уж щи сваришь, и когда уж там постираешь чего. Ну так, Бог даст, и скоротаем». Ну и поехала я за благословением-то. Говорю: «Подожди, подумаю». Ну, сказала, а он, ты ж не, тогда сказал: «Женишка, от не упускай». И сейчас повторил, сами слышали. Ну вот, нам он не имеет права говорить, монах где, неудобно. А ей ничего не могли сказать сразу, думали. Думали, думали, потом старшая надумала, говорит. Ну, батюшка сказал, как лучше. Не хочешь слушаться, делай по-своему. Терпеть-то тебе не ему. На этом мы порешили. Всем женихам и всем знакомым отказывали, потому что батюшка не благословил. Сначала одна добивалась, добивалась почему-то, почему сказали, благословений нет. Она говорит, на что посмотрели? Да мне вон тоже благословения не было, а я вышел, да живу, да еще как хорошо. Сами подумали, если это хорошо, то нам такого не надо. Отбил чужого мужа, там плачут жена и дети, а ей хорошо. Не, нам такого не надо. И так прожили одни всю жизнь. И ни разу не пожалели, что послушались отца Кранидова.
У нашего микрофона была писательница Галина Александровна Пыльнева. Это был фрагмент беседы, записанный около 10 лет тому назад, специально для программы «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю программу архивная страничка. Мы предлагаем вам, дорогие наши слушатели, вместе побывать за божественной литургией, совершенной в 2007 году на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Поет лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Thank you. Подошел к концу 602-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я приветствую всех вас, дорогие наши слушатели, с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы и спрашиваю святых молитв. Прощаюсь до следующего эфира.